Дорогие присутствующие друзья, я сердечно вас всех приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы перейдем к разбору семи посланий семи азиатским церквям, которые мы находим записанные во второй и в третьей главе книги Откровения. Сперва что-то общее, вступительное к этим посланиям, а потом мы прочтем послание Первой Церкви, то есть Ефесской Церкви, и каждый стих по очереди будем разбирать. Значит, эти семь посланий имеют особое значение. Во-первых, это является особой частью Библии. Вся Библия написана по вдохновению Духа Святого. То есть Библия – единственная в мире богодухновенная книга. Люди не сами писали, а писали под руководством Духа Святого. В греческом и в еврейском тексте Старый Завет – это оригинал по-еврейски написан, а Новый Завет был оригиналом греческим. И вот в этих двух языках, особенно в еврейском, каждая буква имеет и смысл цифры. Так оно и у греков, так оно было и в латинском шрифте. И если в Библии вместо буквы поставить значение этого знака в цифрах, то получается что-то очень странное. Каждый законченный рассказ в сам себе – если сложить вместе значение всех букв по цифрам, делится без остатка на семь. Каждая книга Библии, если сложить все эти суммы, делится без остатка на семь. И вся Библия полностью тоже. Русский богослов Иван Бенин, который долгие годы жил в Америке, написал 40 томов именно по математике Библии. Когда-то один атеист сказал, я тоже могу так написать, чтобы рассказ был законченным, и если вместо букв поставить значение цифр, все оно разделится на семь. Он 3 года писал, хоть маленький рассказ, который имел бы смысл, и у него на семь не делилось. Или он подгонит под семерку, смысл теряется, или получит смысл, с остатком делится. А у Библии это особенность. Библия – богодухновенная книга, и никогда люди ничто подобного не смогли написать. Когда-то один из соратников Наполеона подошел к нему с вопросом и говорит, «Государь, я бы хотел придумать новую религию, чтобы люди забыли Бога, забыли Иисуса Христа и поверили бы мне». И у меня не получается. Я уже несколько лет стремлюсь это сделать, у меня никак не получается. И Наполеон ему ответил. Это очень просто. Наполеон был безразличным к вере людей, человеком. Он, наоборот, был очень гордым, самонадеянным человеком. Он когда-то сказал такие слова, «Тебе, Боже, небо, а мне земля». Всю землю он хотел в свои руки занять. Но этому человеку он говорит, это очень просто – сделать, чтобы люди забыли Христа. Дайте себе распять на кресте и умрите. Дайте себе похоронить и воскресните на третий день. Вознеситесь на небо через 40 дней и обещайте вернуться опять. И люди поверят вам и забудут Иисуса Христа. Но он говорит, «Государь, это невозможно! Я же не могу это сделать!» Тогда напрасны ваши затеи. Вы не сможете сделать, чтобы люди забыли Христа. Так вот, в Библии эти две главы, вторая и третья глава, имеют особое значение. Это единственная часть Библии, которая написана под диктовкой Иисуса Христа. Дальше Иоанну диктуют ангелы. «Напиши то, что ты видел». А здесь сам Иисус Христос 7 раз говорит ангелу такой-то церкви, напиши то-то. То есть непосредственно под диктовкой Иисуса Христа писались эти главы. Библия, то есть эти 7 посланий, это последнее слово Иисуса Христа к церкви. Христос уже вознесся где-то в 34 году после рождения Христа. Эта книга написана где-то 60 с лишним лет позже. И вот Христос диктует эти слова своему единственному оставшемуся в живых из 12 апостолов, и это последние его слова к церкви. Эти две главы являются единственным местом в Библии, где вся история христианства на будущие 2000 лет, то есть до нашего времени, прообразно отражена. Подобному месту во всей Библии мы не находим. И вот эти семь посланий имеют три особых значения. Во-первых, историческое значение. Эти семь церквей в то время существовали. Были города, провинция Азии, которая была частью Римской империи, сегодняшняя Турция. И сегодня эти города почти все есть. Я каждый вечер буду рассказывать о этих городах тогда и сегодня, о тех церквях, которые были. Это историческое значение. Действительно были такие церкви. И положение в тех церквях было таким, каким оно описывается Иисусом Христом. Во-вторых, это пророческие слова. Я говорил в первый вечер, что одна третья часть Библии является пророчествами. Книга Откровения вся является пророческой, но это пророчество о церкви. Нету ни одного места в Библии, где бы вся история церкви так ясно показывалась на 2000 лет вперед в одном месте. Другие пророчества о нашем времени разбросаны по всей Библии, по всем 66 книгам ее, а о церкви в одном месте сказано только здесь так много. Но эти послания имеют и духовное значение. Они подходят к любой церкви всех времен, и всех стран, и всех течений. Или какая-то церковь из тех похожа на любую сегодня, или несколько из тех похожа на одну. А с другой стороны, каждый из верующих человек похожий на одну из этих церквей. То есть, слушая это повествование, а мы читали в первой главе, «Блажен читающий, слушающий и соблюдающий» слова пророчества в книге сей. Поэтому не только нам интересно послушать, а что же было тогда? Нам интересно задать себе вопрос, а что для меня сегодня говорит эта пророческая книга? И каждое послание делится, кроме маленьких исключений, на пять частей. Сперва в первой части идет повеление, что Христос повелевает апостолу Иоанну написать, а потом Христос представляет себя. Идет описание Иисуса Христа. Кто Он, который диктует это послание? Во второй части каждого послания положительная характеристика церкви. Есть две церкви, которые не получают положительную характеристику. В них было все плохо. Но Христос говорит всегда сперва положительное. Он не начинает с того, что Он показывает недостатки, ошибки или порицает. Он сперва хвалит, то и то у тебя есть хорошее. А потом в третьей части идет отрицательная характеристика церкви. Вот то-то у тебя плохое. И в двух церквях отрицательной характеристики нет. У них все было в порядке. Потом идет в четвертой части увещание, то есть обличение, предупреждение, даются советы. Вот то-то ты должен изменить. А в последней, в пятой части дается обетование, то есть обещание победителям или побеждающим. Если ты останешься в вере, если ты действительно будешь следовать за мной, победишь грех и все эти проблемы, что тебе будет за это? И в каждой церкви Христос себе предоставляет иначе, соответственно положению в этой церкви и дает различные обетования. В общем, они все касаются вечной жизни, но обетования опять идут соответственно положению в церкви. Итак, я прочитаю первое послание, которое было написано Ефесской церкви. Вторая глава книги Откровения, первые семь стихов. «И ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди золотых светильников, семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для меня много трудился и изнемогал. но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Итак, в первом стихе мы имеем сперва повеление о том, чтобы было написано это послание или это письмо, и во-вторых, Христос потом предоставляет себя. Кто Он, который дает это повеление? Ангелу Ефесской церкви напиши. В прошлый раз мы говорили, что слово «ангел» обозначает вестник. Вестник Божий или служитель данной церкви, пресвитер церкви, руководитель церкви или пастор церкви, или пастор, как его сегодня называют. Значит, этому служителю напиши. А письмо было предназначено для всей церкви, в том числе и для нас. Кто же может быть служителем? Почему он был служителем? Служители в первоапостольской церкви были люди по призванию от Бога. Не было специального сана священнослужения, не было этих пасторов, не было этих, значит, как и они все после стали называться в различных своих слоях, священники, попы, кардиналы, папы или патриархи, это все придумали люди после. Бог этого не признает. У Бога служителем человек становится по призванию Божьему. Не нужно какое-то богословское образование для Бога. Оно хорошо, но если нету призвания от Бога быть служителем, то свое образование или свое стремление попасть туда, как на вакантное место или ради каких-то своих личных корыстных целей, оно перед в очах Божьих ничего не стоит. Поэтому этот служитель был, очевидно, избран Господом. Он получил повеление, получил откровение от Бога. Церковь знала, что это должен быть ее служитель. И этому служителю теперь Господь пишет это, диктует для этого служителя и для церкви это письмо. Ангел, то есть посланник или уполномоченный Иисуса Христа. Он должен руководить этой церковью по слову Божьему, по воле Иисуса Христа. Послание это было предназначено для поместной церкви. Все люди, которые собираются в одном месте, относятся к этой поместной церкви или общине. А все верующие в мире вместе, возрожденные дети Божьи, имена которых записаны в книге жизни, это поместная церковь. Итак, этот служитель является одновременно служителем Божьим, но и служителем церкви. Он служитель поместной церкви, но он и один из служителей Вселенской церкви. И послание написано ему для его поместной церкви, но и для всех церквей, для всех верующих всех времен. И эта церковь находилась в городе Ефесе. Имя каждого города соответствует уже положению в этой церкви, я имею в виду духовному положению. Ефес обозначает по-русски «сладострастие» или «желательно». Там есть еще что-то пожелать. Там много хорошего, но не все. Что-то еще не хватает. Это обозначение слова «Ефес» в переводе с греческого языка. Это был, как я в прошлый раз говорил, третий по величине город в Большой Римской империи после Александрии и Антиохии. В то время города были небольшие. В Ефесе было где-то 250 000 населения, и для того времени, как я сказал, третий по величине город. Он был столицей провинции Асии, которая сегодня занимает 1/3 Турции на полуострове Малая Азия, и находился при реке Каистре, где она впадает в Эгейское море. Здесь находилась резиденция римского прокуратора. Я говорил, что управляли не военные служащие этой провинцией, а управляли гражданские наместники римского императора. Он находился на берегу Эгейского моря между городами Милетом и Смирной. Этот город имел особенности. Во-первых, здесь находился очень знаменитый храм богини Артемиды или Дианы. Греки и римляне называли своих богов различными именами. Этот храм был одним из 7 чудес древнего света или древнего мира, то есть особой красоты. В этом храме поклонялись богине любви, богине разврата, И проехать тысячу девушек были там жрецами и совершались эти блудодеяния. В этом храме находилась большая статуя из черного дерева, и греки верили, что она упала с неба и имеет особенно целительные силы. Ее, эту богиню, очень почитали суеверные греки и другие люди, которые жили там. В городе были люди, которые делали маленькие медальончики, изображения этого храма из серебра. И когда там появилась церковь, и многие люди обратились к Иисусу Христу, они перестали покупать эти медальончики, которые считали символом счастья и благословения в земной жизни. И вот через это как раз апостол Павел, который в то время возглавлял эту Ефесскую церковь, который миссионировал там, имел большие проблемы и вынужден был покинуть этот город. То есть город был одним из центров разврата в древнее время. Кроме того, там стоял храм кесаря Диоклетиана. Это был кесарь, который жил, или римский император, который жил во времена Иоанна, когда он писал это откровение. Я был в развалинах этих храмов. От храма Артемиды осталась только одна большая колонна, а храм кесаря Диоклетиана, он реставрирован частично, и там заставляли каждого гражданина этого города и провинции один раз в год прийти в храм и перед статуей римского императора, где горел небольшой костер, горел огонь, взять немножко фимиаму и насыпать на угли, и чтобы получился дым. Это приятное благоухание. Этим жертвоприношением фимиама человек признавал этого кесаря за Бога. И если он это раз в году сделает, он получал лицензию на свободу совести на весь год. То есть он мог верить в кого и во что хотел, и делать, что хотел, если один раз в год поклонится этому императору как первому Богу. Не только коммунистические руководители или фашистские придумали, что вы им поклонялись и их почитали как богов. Это шла история, или эта мода была с древних времен. И римские кесари все заставляли в каком-то городе построить себе этот храм и приносить себе божеские поклонения. И вот именно в Ефесе стоял этот храм Диоклетиана. Жители города отличались суеверием, отличались любовью к расточительству, жили очень роскошно, были развратными людьми. И там, как и во многих городах того мира, времени жило много евреев. Ефесская церковь состояла в основном из греков, но в ней было и много верующих евреев. Апостол Павел посетил город Ефес во время своего второго миссионерского путешествия. Но он не задержался в это время там. Он уехал дальше, так как был по дороге в Иерусалим, он хотел на праздник попасть туда. Потом он обещал, что я к вам вернусь. И во время третьего миссионерского путешествия он приехал туда, в Ефес, пробыл там около 3 лет, и там образовалась большая цветущая церковь. Стратегия апостола Павла была особой. Он не ездил по всем маленьким населенным пунктам или городам, он создавал церкви в основных больших узловых центрах. И чтобы отсюда уже во все более маленькие, мелкие населенные пункты верующие по местной церкви сами насаждали христианство. Апостол Павел, после, когда находился во время своего 4-го миссионерского путешествия по дороге в Иерусалим, где его арестовали, он встречался в Мелите, это соседний город, портовый город недалеко от Ефеса, с пресвитерами этой Ефесской церкви и дает им еще много хороших наставлений. Когда Павел находился после в заключении в Риме, он написал ряд посланий или писем различным церквям. Среди этих писем было и послание к Ефесской церкви. И когда мы читаем это послание, мы видим, что Дух Святой через апостола Павла ни один упрек этой церкви не делает. Если всем церквям даются какие-то порицания, то Ефесская и Филиппийская церковь порицания не имели от апостола Павла. Значит, в то время, когда Павел уже был в заключении в Риме, это было в начале 60-х годов после рождения Иисуса Христа, в этой церкви все еще было в порядке. Возможно, апостол Павел после своего заключения еще раз побывал там, а уже в 67 году он был потом обезглавлен. Здесь долго трудились помощники или сотрудники апостола Павла, Акила и Пристила, которые были иудеями. 30 лет в Ефесе трудился Тимофей, который был одним из соратников или последователей учеников Иисуса Христа. А после долгие годы был Иоанн Богослов. Он являлся руководителем христианства здесь, на Ближнем Востоке. И там он и умер, там его и похоронили. Когда умирал Христос на кресте, он говорит своему ученику Иоанну: «Вот мать твоя», а матери говорит: «Вот это сын твой». Иоанн действительно забрал Марию с собой, и Мария умерла в Ефесе и похоронена там. Мы смогли побывать на ее кладбище. Действительно ли точно сохранилось место, но там построена часовня, и утверждают, что действительно эти люди были похоронены тогда там. То есть Ефес, как город, и Ефесская церковь, как духовный центр, имели особое значение в то время в Римской империи. В 262 году город был разрушен языческими племенами готов. Церковь тоже была полностью тогда уничтожена. В 630 году Ефес был захвачен турками. В 1402 году его опять захватили турки, и турецкий султан полностью разрушил город. Город был 4 раза разрушен, и каждый раз его восстанавливали первые 3 раза, а после 1402 года его больше не восстанавливали. Сейчас остались руины города, которые называются Ачазалук по-турецки, то есть «Святой Богослов», и невдалеке построен новый город под именем Зельчук. Христиан там во всей местности больше нет. Если тут Христос говорит: «Если ты не покаешься, то я сдвину светильник твой», действительно Господь сдвигал светильник. Он велел разрушить город раз за разом. Ликвидировалась церковь, и под конец и города не стало, и церкви не стало. По той причине очевидно, что истинного покаяния эта церковь не принесла. И вот далее в первом стихе Христос предоставляет себя. Он описывает себя. Кто он такой, который дает повеление написать этой церкви послание? «Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей». Так говорит тот, у которого в правой руке находятся 7 звезд. Мы говорили в первой главе, что это прообразная картина. Звезды обозначают служителя, то есть один из этих 7 служителей является служитель Ефесской церкви, и ему Христос говорит: «Ты послушай, ты в моей руке, в своей правой руке я держу тебя. У тебя там в церкви не в порядке. Послушай, говорит тот, который держит тебя в своей руке и всю церковь, которую ты руководишь». И в то же время это очень важные слова для каждого служителя, но и для каждого христианина. Подумай о том, что говорит тот, который держит все в своей руке. Бог является Творцом мира. Он сотворил его вместе со своим Сыном Иисусом Христом и Сыном Божьим. Но он не только Творец мира, он Вседержитель. То есть он поддерживает все движение светил. Он поддерживает законы природы, которые он вложил. От него судьба каждого человека и каждого народа. Он руководит судьбами народов, конечно, и судьбами церквей. Он смещает и поставляет царей. И он дает времена или гонений, или времена мирного назидания каждому народу, когда церкви или разрушаются через гонения, или созидаются. То есть этим строгим предупреждением с самого начала Господь хочет обратить внимание служителя и всей Ефесской церкви на то, что ему дан, он имеет всякую власть и может сделать то, что он хочет. Уже в первом стихе, с 13 по 16 стих, мы в прошлый раз читали описание Иисуса Христа. И все те качества или все те сравнения, которые даются там, в этих нескольких стихах, будут теперь встречаться в этих 7 посланиях. С одной стороны, это утешает нас. Когда у нас проблемы в жизни, когда нам тяжело, то мы можем успокоиться. Ведь я в руке Бога, ведь Он управляет моей судьбой. А с другой стороны, когда наш образ жизни не соответствует воле Божьей, то такие слова нас должны предупредить. Смотри, у тебя что-то не в порядке. Ты должен наладить все свои проблемы, потому что ты в руке Бога. Не ты можешь с собой сделать, что ты хочешь, а Бог в своей великой любви и в своем долготерпении ждет, просит, ожидает, выжидает, но рано или поздно Он сделает соответствующее. И второе, что говорит Христос о себе, так говорит ходящий посреди семи золотых светильников. И об этом мы читали в 12 стихе и в 26 стихе, что Иисус Христос ходит посреди семи золотых светильников. Семь светильников – это семь церквей, которым писались эти послания. Но семь является особой цифрой, говорил я в прошлый раз. Три плюс четыре. Три – божественная цифра и три – человеческая, земная цифра. Три плюс семь будет четыре. То есть три плюс четыре будет семь, извиняюсь. И это является как раз полнотой Божьей. То есть это послание относится ко всем церквям без исключения. Но что значит «он ходит посреди семи светильников»? Ходить напоминает общение. С тем, с кем я вместе хожу, с тем я вожусь, с тем я дружу, с тем я живу. Человек был создан Богом для общения с Ним и друг с другом, для вечной жизни и для того, чтобы владычествовать над этой землей. Но человек через свой грех сам стал рабом греха, он отпал от Бога, он потерял вечную жизнь, и он не может мирно жить. От этого все разводы, скандалы, ссоры, войны, революции, все угнетение человека человеком. Но цель Бога – вернуть человека в общении с Ним. А когда у человека есть общение с Богом, он может и мирно жить в семье. Мирно будут жить люди между собой. Не те, которые называются верующими, а которые действительно являются верующими. И Бог ищет этого общения с человеком. Поэтому этому служителю церкви Бог говорит, так говорит тот, который ходит посреди семи золотых светильников. Когда Господь создал первых людей и поселил их в Эдемском саду, мы читаем в первой книге Библии «Бытие» в 3 главе 8 стихе. «И услышал голос Господа Бога, ходящего по раю во время прохлады дня». Адам слышит голос Божий, а Бог ходит по раю. То есть он приходил к людям, он имел общение с этими людьми, поэтому слышали его голос. Для этого Бог сотворил этого человека, чтобы общаться с ним. Когда Господь избрал себе народ израильский, и от Авраама произошло большое количество иудеев, и он вывел их из египетского плена и сделал с ними завет в пустыне Синайской, то в книге Левит мы читаем в 26 главе, в 12 стихе, слова Бога: «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». То есть этот народ Господь теперь избрал для того, чтобы жить среди этого народа. Прошло 40 лет. Народ израильский подошел к границе Ханаана. И теперь этому новому поколению, которое родилось и выросло в пустыне, Господь дает еще одно напутствие, как они должны жить дальше в этой стране. Книга Второзакония, 23 глава, 14 стих. «Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. И посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». То есть евреи должны помнить, наш стан, в котором мы живем, или наши населенные пункты, в которых мы должны жить, должны быть чистыми, должны быть святыми, потому что Бог ходит, то есть живет среди нас. И если мы будем плохо жить, то Бог оставит нас, Он уйдет от нас. Это Он впоследствии и сделал. Он этот народ оставил. Он рассеял его за непослушание по всем странам мира и сказал, что вы будете посмешищем и поговоркой среди всех народов, как оно сегодня и есть. Но здесь Христос говорит, что «я тот, который ходит посреди семи золотых светильников». Теперь церкви из евреев и язычников являются этими светильниками. Теперь эти церкви не только народ израильский, но члены церкви являются народом Божьим, и Иисус Христос ходит среди своего народа. А какая цель в будущем у этого Иисуса Христа? – Он говорит здесь, в 7 стихе, мы его читали только что, читая все это послание. «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». То есть тот будет дальше жить в тесном общении с Богом, который победит. Цель Бога – вернуть человека не только во временное, духовное общение с Ним, но вернуть человека для вечного общения с Ним. И на предпоследней странице Библии, в 21 главе Откровения, мы читаем, что будет в конце, для чего Бог совершил спасение через Иисуса Христа. 21 глава, первые 3 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеком», то есть жилище Бога с человеком, «Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». То есть Бог будет вечно обитать с людьми, Он будет жить среди них. И вот он этой церкви себе представляет таким образом, что я являюсь тем, который держит в своей правой руке всех руководителей церквей, и в том числе все церкви, всех ее членов. А с другой стороны, я тот, который живет в церкви, который в курсе всех проблем, который видит все недостатки, все недоучеты. А так как этот народ принадлежит ему, и он этот народ хочет взять себе и на новой земле жить вместе с этим народом, посреди этого народа, он предупреждает пресвитера: посмотри, какое состояние в твоей церкви и у тебя самого. Мы говорили, что здесь в Откровении речь идет редко о спасении, в основном речь идет о суде. И даже в каждой церкви Господь иногда только напоминает, что я умер, что я воскрес, что я вознесся, а в основном Он предупреждает, показывая на ошибки и недочеты, и говорит о том, что надо исправить и какая потом будет награда. Далее теперь во 2 и в 3 стихе мы имеем положительную характеристику церкви. И здесь Господь упоминает о труде, о терпении, о любви этой церкви, служителя этой церкви и членов этой церкви. Упоминаются 7 пунктов. В этой церкви очень много хорошего. Это прообразно, это послание относится к первому периоду христианства, когда молодые церкви насаждались в различных провинциях Римской империи или за ее пределы, когда шло здоровое евангельское учение апостолов, когда было мало этих лжеучений, и в это время церковь действительно была светильником и горела, и светила. Каждой церкви Господь говорит: «Я знаю дела твои». И дела этой церкви. И дальше говорится о всех делах, которые были у этой церкви, а дел действительно было много. Мы теперь разбираем Деяния апостолов на разборе, и там мы часто говорим о первой церкви, что было в этой церкви, что делали люди в то время, и я хочу кое-что о первой церкви напомнить. В Деянии апостолов, во 2 главе, 44 стиха мы читаем: «Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имения, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляли по домам хлеб, принимали пищу, и в веселье, и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». Мы можем сказать, это была первая христианская коммуна. Когда-то на одном допросе КГБшник спросил у пресвитера одной церкви: «Скажи, коммунизм будет или нет?» И брат подумал и сказал: «Я отвечу, если вы обещаете, что в протокол не запишете, потому что это будет антисоветская пропаганда тогда, если вы запишете мой ответ». «Хорошо», — говорит КГБшник, — «я не запишу, но вы скажите мне правду». И брат сказал: «Вы, коммунисты, не начинали, и вы заканчивать не будете». Он прочитал это место и говорит: «Видите, христиане начинали первую коммуну, а не коммунисты, поэтому вам коммунизма не видать. Если когда-нибудь будет что-то подобное на земле, это только под руководством Иисуса Христа». Или дальше в 4 главе «Деяния апостолов» мы читаем другое свидетельство об этой церкви с 32 стиха по 35. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». У них всех было одно понятие. Сегодня столько различных христианских течений, их более 800. И люди спрашивают, ну почему же это так? Если бы была одна вера, легче было куда-то определиться. Это все дело сатаны. Когда-то в тюрьме сидели наши братья, и после, когда они вышли, один старец мне рассказывает, что сидели и генералы, и адмиралы, сидели коммунисты. И говорит, как-то вечером, значит, в лагере, в бараке зашел спор. И одного брата спрашивают, а почему у вас, христиан, столько различных мнений? Почему у вас столько течений? И брат сказал ему, вы коммунист? Да, я коммунист. А почему у китайских коммунистов одно понятие, а у Тита, у югославских коммунистов другое понятие, и вы, русские коммунисты, с ними не сходитесь? Он говорит, от того времени, как возник коммунизм, прошло каких-то 40 лет в то время. А говорит, христианству 2000 лет. А что будет с вами, коммунистами, через 2000 лет? И те замолчали. Это дело сатаны, что появилось столько религий. Первая церковь имела одинаковое мнение, они были единодушны, они были дружны, и люди высоко почитали верующих. Еще несколько стихов. 5 глава «Деяния апостолов» с 12 стиха по 16. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновым. Из простых же людей никто не смел приставать к ним, а народ прославлял их». Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицу и полагали на постелях и кроватях, чтобы хоть тень проходящего апостола Петра осеняла кого из них. Это была сила церкви. Никто не приставал, не старались не преследовать. Их уважали, их боялись, а в церкви было единство и дружба. «Я знаю дела твои». Это дела первой церкви. И вот дальше о этих 7 пунктах. Значит, дела были хорошие. И слово «дела» встречается множество раз на страницах Нового Завета. Особенно, когда речь идет о миссионерской деятельности, о труде на Ниве Божией. На добрые дела во Христе Иисусе мы все созданы. Очень плохо, когда христиане делают плохое. Апостол Павел пишет этим же Ефесянам раньше в своем послании, в 10 стихе, «Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Когда во время Второй мировой войны на бомбах, на снарядах, на касках, на бляшках ремней стояли слова «Gott mit uns, с нами Бог», то имя Бога хулилось. Бог не хочет, чтобы люди делали такие дела, прикрываясь именем Бога. Это богохульство. У этой церкви были добрые дела. И Библия говорит, что мы на это предназначены. Соответственно тому, как мы живем, мы когда-то будем судимы Богом. Все люди без исключения придут на суд. Не бывает, не будет в жизни, чтобы кто-то как-то увильнул от Бога. И Бог говорит сегодня каждому из нас, «Я знаю дела твои». Петр говорит в первом послании, в 4 главе, в 17 стихе, что время начаться суду с Дома Божьего. То есть суд начнется с нас, с верующих. И Петр пишет дальше, «А если с нас, то что же будет с теми, которые не покоряются евангельскому учению?» Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 30 стихе, апостол Павел пишет, «Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христова, дабы получить соответственно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Всем нам, верующим, в том числе и всем неверующим, придет время, когда придется предстать на суд». Когда-то Лермонтов писал Так, это был русский писатель, но есть грозный суд, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. И вот этому пресвитеру Христос говорит: «Я знаю твои дела». Хорошо, если наши дела добрые, а если они недобрые? Здесь дальше, в этой же главе, в 23 стихе другой церкви, Христос говорит: «И воздам каждому из вас по делам вашим». И мне, и тебе, дорогой слушатель. На самой последней странице Библии, этой же книги Откровения, в 22 главе, в 12 стихе мы читаем: «Се, гряду скоро», то есть «смотри, я скоро приду, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». То есть эта церковь предупреждается: у вас много добрых дел, и эти дела я все знаю. Он знает и мои дела, он знает и твои дела. Успокаивает меня это. Если кто-то плохо со мной поступает, а я прав, то я утешаюсь тем, Бог знает. А если я неправильно поступаю, то это должно меня беспокоить, если никто не знает, но Бог знает, и рано или поздно придется дать отчет. Второе, что Христос говорит этой церкви: «Я знаю труд твой». То есть эта церковь, она много трудилась, она много делала ради Господа. Сегодня христиане тоже многое делают для Бога, но делают по-разному. Когда вокруг Иерусалима отстраивалась крепостная стена после 70 лет вавилонского плена под руководством Неемии, то люди призывались на эту работу. Стену строить было тяжело. Не было техники, чтобы возить эти камни, увозить мусор, чтобы поднимать эти камни на высокие стены. Работа была тяжелая. И вот в третьей главе книги Неемии мы читаем имена многих людей, которые строили эту стену, но строили по-разному. Вот о двух группах я прочту. В 5 стихе написано: «Подле них чинили фикойцы», то есть жители из города Фикои. «Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи свои поработать для Господа своего». Фикойцы строили, а эти богатые, именитые люди, они и пальцем не пошевелили. Пусть другие делают, а мы не будем делать. И дальше в 20 стихе написано: «За ними ревностно чинил Варух». Вот это слово «ревностно», в немецком Библии это слово упущено. Написано только возле имени Варуха. «Чинили многие». Там много имен в этой главе. Одни же шею не нагнули, чтобы ничего не делать. Другие пусть делают, кто-нибудь другой. А этот Варух ревностно чинил. С того времени прошло 2500 лет. А эти слова записаны в Библии, люди ее читают. Но Бог записывает и мои дела. Если человеческий компьютер самый сложный, может 60 миллиард операций сделать в секунду, то Божьи компьютеры запишут все дела всех 6 миллиардов людей. Он более совершенные компьютера имеет. И мои дела записаны тоже. Какой же мой труд? Вот эти люди по-разному в то время трудились. И в Библии людям часто говорили, чтобы они трудились прилежно. Вот еврейскому царю, этому царе Асе, выходит навстречу пророк Азария. И он говорит ему: «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабеют руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Какое это было утешительное слово для этого царя. «Вы укрепитесь», то есть ты не падай духом. Хоть и врагов много, хоть тяжелые времена, но для вашего труда есть возмездие. А апостол Павел пишет Коринфянам в первом послании, в 15 главе, в 28 стихе: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». И когда нам бывает трудно, когда люди не видят нашего труда, или когда нам кажется, что наш труд ничтожен, что он тщетен, то пусть подобные места Библии утешают нас. Третье положительное, что Христос говорит этой церкви: «Он знает дела, Он знает труд, я знаю терпение твое». Чтобы быть христианином, действительно нужно большое терпение. Христос когда-то своим ученикам сказал в Евангелии от Луки, в 21 главе, в 19 стихе: «Терпением спасайте души ваши». Психануть, фыркнуть где-то, пойти в разнос – это легко. Но быть христианином тяжело. Неправильно говорили, значит, с одной стороны, желая угнетать народ, русские попы, Бог терпел и вам велел. Нет, Христос учил смирению. Христос говорит, научитесь от меня. Он не приказывал, а он говорил, что вы учитесь от меня. И вот это терпение, оно нам помогает. Послание к евреям в 10 главе, в 36 стихе мы читаем, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Терпение нам нужно. Без терпения мы не можем исполнить волю Божию. А не исполнив волю Божию, мы не получим обещанное. А как же получить терпение? А в Библии написано, от чего растет терпение. Римлянам 5 глава, 3 стих. Не хвалим, но хвалимся мы и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Поэтому мы, христиане, этих скорбей в основном не так боимся, как неверующие люди. Мы знаем, что через скорбь приходит терпение. Пришел как-то молодой христианин к пожилому и жалуется. «Брат, у меня терпения не хватает. Ну, давай молиться». Встали на колени, и старец молится. «Господи, пошли этому молодому брату больше скорбей». А молодой говорит, «Брат, да не так, мне скорби не нужны, мне терпение нужно». Он говорит, «Подожди, дорогой, ты сеять не хочешь, а жать хочешь». Сперва надо посеять скорбь, и пожнешь потом терпение. И так и нам часто хочется получить это терпение. Но когда скорби приходят, мы жалуемся, мы теряем присутствие духа и надежду. Четвертое, что Христос говорит в этой церкви, «Я знаю, что ты не можешь сносить развратных». Разврат – это самый распространенный грех на земле. Об этом в Библии пишется очень часто. Но есть телесный разврат, телесная неверность в супружеской жизни или аморальная жизнь в обществе разврат, а есть и духовный разврат. Как люди могут друг другу изменить, так люди могут в своей вере изменить Богу. И вот эта измена Богу называется в Библии духовным развратом. И эта церковь очень ясную позицию занимала в этом вопросе. Сегодня, как в многих церквях, терпится этот разврат, потому что мир развращенный, потому что новая мораль развратила современную молодежь. А Ленин сказал когда-то так, если мы хотим уничтожить какой-то народ, нам надо молодежь заинтересовать в разврате. И если молодежь будет развращенная, эта нация будет нашей добычей. И вот цель сегодня – развратить молодежь во всех странах мира. И не только в мире, а в церкви. И сколько раз молодые люди в церквах впадают в этот грех. А вот эта церковь имела очень ясную позицию в этом отношении. «Я знаю, что ты не можешь сносить развратных». Разврат – это грех, за который Бог сурово наказывал во все времена. Потом пятым пунктом, который Господь отмечает, является следующее. «И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ты испытал некоторых, которые себя называли апостолами. Пророки Ветхого Завета были посланниками Бога к израильскому народу, и они открывали израильскому народу волю Божию. Но и сатана посылал своих людей, и их называли лжепророками. То есть они ложь говорили. Они говорили якобы от имени Бога, а фактически это было от имени сатаны. Но вот тогда, когда появилась церковь Христова на земле, тогда и стали эту церковь сатана тоже искушать. И если Иисус Христос послал своих апостолов в эту церковь, для создания этой церкви, то сатана посылал своих людей, и их в Библии называют лжеапостолами. Вот Христос беседует с иудеями и говорит им в Евангелии от Иоанна, 8 главе, в 44 стихе. Евреи говорят, мы дети Авраамова, Бог является нашим отцом. Он говорит, нет, ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец, он лжец и отец лжи. Лже-апостол, лже-пророк, лже-свидетель – это все были люди, которые говорили именем сатаны, которые говорили неправду, говорили ложь. И вот в церкви первого времени появились лжеучения. Сатана не хотел, чтобы вырастала здоровая церковь, и она сохранилась на протяжении тысячелетий. Он с самого начала старался эту церковь совратить. И вот Павел предупреждает Коринфян во втором послании, в 11 главе, стихи 13 по 15. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые деятели, принимают видов апостолов Христовых». И неудивительно, потому что и сам сатана принимает вид ангела света, и потому невелико дело сие, если и служители его принимают вид служителей правды, но которых конец будет по делам их. То есть будут люди или были люди, которые выдавали себя за апостолов, они были лжецами. И сегодня многие люди говорят, мы пророки, великие люди, мы такие-то духовные, религиозные деятели, проповедуют свои идеи, они не соответствуют Библии. И вот эта церковь в городе Ефесе, она правильно смогла разобраться в этих вопросах. И она поняла, кто является истинным и кто являлся неистинным апостолом. Галатам во 2 главе в 4 стихе Павел говорит о вкравшихся лже-братьях. В церкви братья и сестры, а там были уже в церкви лже-братья, лживые, неистинные братья. Уже в первом веке христианства они пролезли в церковь. Тем более 2000 лет тому назад, и по той причине сегодня христианство так выглядит. Эта церковь имела здравую позицию и в этом вопросе. Первое послание к Ефесянам, 5 глава, 21 стих. «Все испытываете, хорошего держитесь». В то время служители и христиане могли все испытывать и разобраться, где правда, где ложь. Сегодня большинство христиан лишились этого качества разбираться, где правда и где ложь. А в той церкви в то время это еще было. И вот сегодня невольно мы зададим себе вопрос, испытываем ли мы все? Срабатывают ли наши духовные индикаторы? Или у нас слишком большие допуски, плюсы и минусы? О, если бы все 2 миллиарда христиан сегодня бы жили по Слову Божьему, то всех этих больших церквей и всех этих больших храмов и всей этой ереси и лжеучений сегодня не было бы. И людей бы не вводили в заблуждение, где же истина. Шестым, что сказано этой церкви, «Ты много переносил и имеешь терпение». Хорошее свидетельство – иметь терпение. А терпение, мы же говорили, что-то очень важное, и оно нужно каждому из нас. В Деянии апостолов, в 14 главе, в 22 стихе написано, что апостол Павел поучал, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Невольно задается вопрос, а почему? Ну, ежели Бог не мог сделать как-то иначе, чтобы верующим была какая-то поблажка, чтобы у них не было столько гонений, столько проблем. И ведь если мы дети Божьи, то Бог может сделать для нас исключение. Несколько лет тому назад бывший земляк мне задавал этот вопрос. Говорит, вот тот и тот верит в Бога, и как тяжело он страдает, умирает от рака. Если Бог есть, почему он это допускает? Какая польза мне от такого Бога, который не дает мне какие-то привилегии? А в Библии написано, что Бог нам, верующим, привилегий не делает в том, что Он избавляет нас от каких-то болезней или испытаний. Наоборот, Он проверяет, искренна ли наша вера. Апостол Иаков пишет в 1 главе, в 12 стихе, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв искушен, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Блажен, счастлив тот человек, которого испытывают. От каждого металла после выплавки берется проба. Действительно ли этот истинный, настоящий металл? Можно ли его давать в производство или употреблять его? Так и Господь испытывает нас. Он испытывает нашу веру. Действительно ли она искренняя или нет? В послании к евреям мы читаем в 12 главе, в 11 стихе. Всякое наказание в настоящее время кажется нам не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. То есть любое наказание больно, нам неприятно его переносить, но после, когда мы выдержим наш экзамен, наше испытание, мы получаем мирный плод праведности. В любой школе, в любом месте, где людей обучают чему-то, время от времени проводят тесты, проводят экзамены, проводят какие-то контрольные работы, чтобы проверить, усвоили ли ученики материал. Так делает и Господь. Он проверяет нас, действительно ли мы усвоили то, что Он хотел нам преподать. А Иисус Христос много страдал. И эти страдания, Он сказал, будут и у нас. И вот эта церковь переносила эти страдания. И последний, седьмой пункт, он говорит ей: «Ты для меня много трудился и из дней изнемогал». Труд связан с мозолями, с бременами, с ранами, с усталостью. Когда-то надоест нам работать. Часто люди унывают, когда много приходится работать. А Библия говорит, что лучшая пора жизни – это труд и болезни. Труд приносит пользу, труд облагораживает человека, а во время болезни человек начинает ценить прошлое, что имел, имеем, не ценим, теряем, жалеем, и человек начинает думать, а почему я заболел? Может, Бог меня наказал? Может, в моей жизни что-то не так? Поэтому эта церковь трудилась и не изнемогала. Недвольно задается вопрос, тружусь ли я сегодня на созидание церкви или тружусь я для того, чтобы разваливать ее. Ефесянам, то есть Евреям 12 глава 3 стих написано, чтобы вам не изнемочь душами вашими. Мы можем изнемочь, мы можем уставать, мы можем и спотыкаться, и падать, но опять вставать и дальше трудиться, следуя за Христом. Какую характеристику Христос дал бы нашей церкви? Тут 7 положительных пунктов, какую бы Он дал мне лично, тебе лично, служителям или рядовые члены, какую оценку Христос даст нам, если мы еще не уверовали в Иисуса Христа. Вот у этой церкви было много положительного, но дальше в 4 стихе пошло отрицательное. Христос подметил все доброе, что было в церкви, но в этой церкви было что-то и не так. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Конкретный упрек Духа Святого. Она много имела, но она что-то потеряла. Потерять можно только то, что человек имеет. Если человек не имеет, он не может потерять. А эта церковь когда-то имела первую любовь. Что это значит? Когда-то народ израильский был выведен Богом из Египта. И Господь этот народ любил. Люди пошли за Богом. Великие чудеса в Египте, в пустыне. Они воодушевили народ. И вот после пророк Иеремия писал об этом времени во 2 главе, во 2 стихе. «Я вспоминаю о дружбе юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Господь вспоминает, что были хорошие времена, что народ израильский тогда, хоть и поднимался против Бога иногда, но эти налаживались времена, и Он вел их в обетованную землю, в обещанную землю, в ту территорию, которую Израиль сегодня занимает. Но вот прошли годы. Народ прожил там несколько веков. И этот же Бог обращается к тому же самому народу через пророка Исаии в 1 главе 21 стихе. «Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия, правда обитала в ней, а теперь убийцы». Это Бог говорит этим же евреям. Говорит Иерусалиму, ну как же так? Раньше как невеста последовала за мной даже в пустыню, в землю незасеянную, а теперь вы живете в лучшей земле на всем земном шаре, и вы стали убийцами и блудниками, в духовном отношении блудниками. То есть они изменили Богу, они не стали следовать за Богом. То же самое народ, значит, Иисус Христос говорит в Новом Завете и различным церквям. Апостолы ездили по различным провинциям Римской империи, они создавали церкви, и эти церкви вначале были в очень хорошем состоянии. А потом в этих церквях начинало что-то изменяться. И апостолы после пишут этим церквям в Коринф, в Галаты различные упреки. Коринфской церкви где-то 15 пунктов с минусами выставляет апостол Павел. А Галатам Павел пишет сперва в 4 главе, в 15 стихе следующие слова. «Братья, говорю...» Нет, в 4 главе, 15 стих. «Какие вы были блаженные! Свидетельствую о вас, что если было бы возможно, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». То есть вы бы глаза свои вырвали и мне отдали. Так вы уважали, так вы любили меня, так вы горели в вере своей. А дальше он пишет, с ними что-то случилось. В 5 главе мы читаем 4 стих сперва. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отступили от благодати». Из 7 стиха дальше. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе. А смущающие вас, кто бы они ни были, понесет на себя осуждение». То есть Павел говорит, вас кто-то остановил. Кто-то вас совратил с правильного пути. Вы шли хорошо. Кто же эти, которые остановили вас на вашей дороге? То есть первая любовь была потеряна. Она ушла. Эти церкви теперь были в совершенно другом состоянии. Поэтому так конкретно и написано. В 5 главе послания к евреям апостол пишет в 13 стихе, «Вы только молоком можете питаться». Ну почему же? Первые церкви имели такую силу, а через время остыли, ослабли, им только нужно еще молоко через бутылки давать. Они не могут больше есть твердую пищу. Христос когда-то сказал так, 10 глава от Матфея, 37 стих, «Кто любит кого более, нежели меня, тот недостоин меня». И эти люди со временем полюбили что-то или кого-то больше Иисуса Христа. Первая любовь ушла от Христа к чему-то другому. Не зря Иисус Христос после своего воскресения возле Генесарецкого озера задает вопрос Петру. «Любишь ли ты меня более, нежели все они?» Он не говорит, «Любишь ты меня так, как все другие». «Нет, Петр, ты должен стать руководителем христианства». Ты должен идти вперед, ты должен любить меня больше, чем все другие. А этому пресвитеру говорит Христос, ты потерял первую любовь. А что будут члены твоей церкви делать, если у тебя первая любовь потеряна? Если мы, отцы, потеряли первую любовь, что ожидать от наших жен и от наших детей? А если мы, как матеря, потеряли первую любовь, чему мы научим наших детей? Вот где проблема тогдашнего времени началась. Служители начали возвышаться, немножко отделяться, приписывать себе кое-что. Полюбили кое-что больше, нежели Иисуса Христа, а рыба гниет с головы. И в этой Ефесской церкви эта порча пошла от пресвитера. Поэтому письмо пишется ему, но пишется для всей церкви, чтобы каждый себя испытывал. Что же такое первая любовь? Это взаимоотношение между Господом и между людьми. Это взаимоотношение должно быть отличным. Прообразно апостол Павел пишет так. Во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, во втором стихе. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы предоставить Христу чистую девою». Павел хотел Коринфскую церковь как чистую невесту предоставить Иисусу Христу, непорочной невестой, чтобы она осталась верна Христу в духовном отношении. А если невеста потеряет свое целомудрие, вряд ли жених ее возьмет. Поэтому Павел говорит, вы, коринфяне, вы вот такими были. Я старался об этом, чтобы вы стали такой невестою, а в вашей среде появилось много проблем. Первая любовь. Это любовь к Иисусу Христу, к Богу, как у любовь парня к девушке, как любовь девушки к жениху своему. Невеста часто сравнивается с церковью или церковь с невестою, а Иисус Христос с женихом. В Псалме 31, 8 стихе написано: «Я вразумлю тебя, поставлю тебе на путь, по которому тебе идти, око мое над тобою». Так вот, первая любовь, она ищет око Господа. Как любимые люди стараются друг другу заглянуть в глаза. Это символ любви. А если кто-то сделал пакость какую-то, он не может другому посмотреть в глаза. И дети не могут родителям посмотреть в глаза, когда они сделают что-то подлое, непослушное. И мы, взрослые, не можем. А первая любовь ищет око того, которого он любит. Первая любовь трудится с Господом не только для Него, она идет в ногу с Ним, она рядом с Ним. Первая любовь жаждет истинного общения с Ним, как влюбленные желают быть чем можно больше в общении друг с другом. Поэтому искренне верующие люди читают Библию, это им не в тягость. Они молятся часто, они приходят на собрания. А когда у человека этой любви нету к Богу, тогда и никакого желания ни читать эту Библию, ни молиться, ни слушать эти проповеди, ни собираться, это все считается лишним. Первая любовь готова на все ради Иисуса Христа. Когда-то один раз я присутствовал, сватали одну девушку. Родители мужа хотели, или жениха хотели уже выехать в Германию. Родители этой девушки не хотели ехать в Германию, и я ей задаю вопрос. Прежде чем сказать жениху «да» или «нет», подумай об этом вопросе. Эта семья хочет уехать в Германию. Получат разрешение или нет, неизвестно. А твои родители желают остаться тут, в России. И если ты выйдешь замуж, и родители, и вся семья получат разрешение выехать, твоя семья останется тут. Подумай об этом, прежде чем ты «да» или «нет» скажешь. Она улыбнулась и говорит: «С ним я готова на край свет поехать». Отец вскочил и говорит: «А я против». Он говорит: «Спрашивают, это не тебя, сватают твою дочку. А если дочка согласна на край света идти, значит, отпускай ее с миром». Теперь они давно все в Германии, живут мирно, но первая любовь согласна на все. А сколько мужей и жен теряют первую любовь и разводы? Если бы сохранилась первая любовь, этих семейных драм и конфликтов, разводов бы не было. И то же самое у верующих. Если бы они сохранили свою первую любовь к Иисусу Христу, то они бы остались Ему верными. А так у нас так много христиан номинальных, то есть которые только называются христианами, а фактически они ими не являются. И невольно задается вопрос: братья и сестры, друзья, как обстоит дело с моей любви к Господу? Не надо кому-то давать отчет, не надо себя обманывать. Мы часто способны себе лучшую характеристику дать, чем она действительно есть. Какую оценку даст мне Бог? Доволен ли Он моей любовью к Нему? Сохранил я эту первую любовь или нет? И дальше теперь, в 5 и 6 стихе, у нас идет увещание или обличение, идет совет или совет, который дает Христос этой церкви. И здесь сказаны три пункта. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Ты потерял, а теперь вспомни, что ты потерял. Память имеет особое большое значение для человека. Мы в первый вечер об этом говорили. В одном псалме мы поем: «Помни ту встречу и тот дивный вечер, все обеты твои и мольбу. Вспомни день нашего покаяния. Осталось ли все в нас так, как оно, таким, как оно было тогда?» Многое у людей меняется. Вот эти первые чувства к Богу, эта первая любовь остывает. И Господь здесь говорит этой церкви: «Помни, вспомни, что ты потерял, откуда ты не спал». Второе, что он этой церкви говорит: покайся. Это слово более 1000 раз написано в Библии. Мы привыкли это слово говорить неверующим: ты должен покаяться. А здесь в 7 посланиях 5 раз написано служителям церкви, то есть всем церквям и нам: покайся. То есть и нам нужно каяться, когда мы живем в грехе. Нужно ли мне, нужно ли тебе в чем-то раскаяться? Вспомни, откуда ты упал. А если упал, если потерял, то покайся. И дальше, третий он говорит: и твори прежние дела. То есть вернись к тому положению, в котором ты был в первое время. Твори прежние дела, те дела, которые ты когда-то делал. А многие верующие, побыв верующими, меняют свое свое мировоззрение, меняют свое мнение и начинают жить полухалдеями, полуязычниками. Галатам Павел говорит во 2 главе 18 стихе: «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себе делаю преступником». Если я при покаянии понял, что то или другое является грехом, я не должен это больше делать, и я прекратил это делать, а через годы я делаю это опять. Я сперва разрушил, считая, что ненужное, неправильное, начинаю опять это делать, я делаю себя сам преступником. В одной песне мы поем: «Поухожу далеко, пальну к нему опять». Такими христианами мы часто являемся, по горам, по волнам. То мы на высоте, то мы где-то внизу. И Христос говорит: «Вспомни, покайся и делай прежние дела». А дальше он продолжает: «А если не так?» То есть, а если ты не покаешься, теперь идет предупреждение. Сперва были напоминания, даются советы. А если ты совет не примешь, это уже определенная угроза. Возникнет здесь тогда большая угроза. А если не так? А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. То есть свет, которым ты светишь, как христианин и как церковь, уберется. И Ефесская церковь была убрана. Ефесской церкви в скором будущем не было, и она была навсегда потушена. И город разрушен, и церковь разрушена, и людей там не осталось. Христос говорит: «Я хожу среди семи светильников, я держу как звезду служителя этой церкви в моей правой руке. А если ты не покаешься, то я не буду нянчиться с тобой без конца. Рано или поздно ты получишь свое наказание. Хоть ты и верующий, хоть ты и пресвитер, хоть ты и церковь моя, я сдвину твой светильник». Это серьезные предупреждения не Спасителя, а строгого судьи. И вот в 7 стихе дается еще, в 6 стихе еще одно ободрение. Господь видит все, Он видит доброе, Он видит худое и видит все до мелочи. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. В то время, в первом веке христианства, начинались первые лжеучения. Одно из них было учение николаитов. Это было продолжение учения гностиков, которое было среди еврейского народа. Гностики в переводе на русский язык обозначают «знающие». Появились люди, которые знали больше всех других, которые считали себя выше. И что они учили? Они считали, что можно быть христианином и в то же время быть идолопоклонником параллельно и жить в блуду. То есть и христианство, и язычество. И это можно совмещать в едино. Это учение гностиков. А николаиты, они переняли это учение частично. Они учили, что спасение является лишь делом духовного понятия, так что внешний образ жизни человека не имеет никакого значения. Лишь бы я тут в голове понял, что правильно, то, что я делаю, не так важно. Чтобы я понял, важно. Правильное познание делает человека совершенным. А Библия говорит: нет. По делам, а не по познанию, будет судиться человек. Я могу все правильно знать. Я могу правила уличного движения знать. Но если я их не соблюдаю, меня будут наказывать за это. Но я же их знаю. Нет, надо соблюдать. Так говорит и Слово Божие. Христос не требует только знаний. Он требует нашей жизни. Агностики учили, что послушание Богу, святость, страх Господень, они излишны. Чтобы не бросаться в глаза людям, как верующие, как люди, не находящие, не идущие в ногу с другими, чтобы легче жить, можно в повседневной жизни уподобляться язычникам. То есть жить в практической жизни, как все другие. А то и делают сегодня почти все современные христиане. И нет разницы между между мирскими людьми и между людьми, которые считают себя христианами. Они говорят: у меня тоже Библия есть, я тоже к церкви принадлежу, да я и читаю, я иногда молюсь. Эти тоже это делали, они знали это. Но этих николаитов Христос говорит: я ненавижу. Их не дела Он ненавидел, их не учения. А сегодня у нас много таких лжеучений. К примеру, модернизм, они сделали христианское учение Библии более модерным, современным и уподобили его требованиям настоящего мира. На одном из совещаний Всемирного совета церквей председатель этого Всемирного совета церквей сказал: «Нам нужна сегодня церковь, которая бы хорошо вписывалась в современный мир». А такую церковь Христос никогда не учил строить. Церковь всегда должна быть другая, чем современный мир. А это учение модернизма или либерализм, это вольномыслие, жить вольно. Когда верующие хотят жить, как все остальные люди на земле, евреи говорили Самуилу: «Мы хотим быть, как прочие язычники». Давай нам царя, мы будем жить, как все другие. Так хотят сегодня многие люди считаться христианами, получить от Бога благословение и обетование, и в то же время жить, как хотят. Или дарбисты – это учение, что спасение невозможно больше потерять. Или другое учение, которое говорит: все люди все равно спасутся, и даже сам сатана. Так зачем стремиться быть христианином? И все эти современные учения – это те же учения гностиков и николаитов. И невольно задается вопрос: а как я отношусь ко всем этим учениям? И Христос говорит: это хорошо у тебя. Ты ненавидишь это учение, и я это учение ненавижу. То есть церковь первого времени знала ересь и знала правду, и умела различать. И вот последний стих. В нем дается обетование победителя. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего». Имеющий ухо слышать да слышит. Эти слова будут повторяться в каждом из семи посланий. И у человека есть физические уши, есть и духовное ухо. И слушать мы должны внутренним духом, слушать сердцем, как говорят на русском языке, слушать душою, не только ушами. О народе израильском часто говорил Христос, что они его не слушали. Исаия 42 глава 19 стих. «Кто так глух, как вестник мой, мною посланный», то есть народ израильский. О нем Христос тоже говорит об израильском народе: «И слыша, не слышат и не разумеют». Ухом слышат, а сердцем не слышат, и разумом не разумеют, поэтому не каются. А Христос говорит через евангелиста Луки, 8 главе, 18 стихе: «Итак наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому еще приложится, а кто не имеет, у того то заберется, что он думает иметь». Если я только думаю, что я на правильном пути, а это не соответствует, рано или поздно у меня этот самообман заберется. А если у меня есть этот страх Божий, я на правильном пути и правильно слушаю, мне еще добавится. И вот великое обетование: «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая». Эти слова «побеждающему» говорится каждой церкви, но каждый раз другое обетование. Кто эти победители? Что надо победить? Во-первых, сатана. Сатану победить надо. 1 Петра, 5 глава, 9 стих, и 8 и 9. «Бодрствуйте, трезвитесь, ибо сатана, противник ваш, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ему противостойте твердою верою, зная, что подобные искушения и испытывают ваши братья в мире». Против этого сатаны надо стоять. Веру надо сохранить. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Сия же есть победа, победившая мир, вера наша». А у скольких миллионов христиан сегодня веры нету, действительной веры нету. Ихнюю веру мир победил. Ихняя вера не победила мир, но мир победил их. Какими христианами являемся мы? «Побеждающему дам». А что? «Дерево жизни». Библия говорит на первых страницах, что Господь, создав нашу вселенную и землю, сотворил Он всю землю, создал человек сперва растительный мир, животный мир, потом человека, и насадил в Эдеме сад. И в этом саду поселил человека. И среди всех других людей посадил дерево жизни, чтобы люди ели от этих плодов. Человек был предназначен вечно жить, чтобы он не умирал. Но было и другое дерево – познание добра и зла. И человек ел именно от этого дерева – познание добра и зла, что Бог запретил ему делать. Это было именно, был грех непослушания. И вот теперь Господь говорит этой церкви: – Вы потеряли первую любовь. Вы должны вернуться, вы должны покаяться, вы должны делать первые дела. И если вы это сделаете, вы попадете на небо. Вы когда-то будете в вечном общении со Христом. Вы вернетесь в рай, который будет уже на новой земле. Вы будете вечно общаться с Иисусом Христом. Это речь идет здесь о этой великой награде, о вечном общении человека с Богом. А это и есть цель Иисуса Христа. Для этой цели Христос пришел на эту землю, чтобы восстановить это общение. А для того, чтобы его восстановить, надо уверовать в Иисуса Христа. Надо изменить образ мышления. Тогда мы сможем изменить образ нашей жизни. И надо всю жизнь прожить со Христом до конца. Венчается конец, а не начало. Да поможет нам Господь испытать себя, в каком я отношении к Богу, что Бог скажет обо мне, и если что-то не соответствует нашей жизни, сделать так, как советует Христос. Вспомни, покайся и твори прежние дела. Ведь мы хотим на небо, мы не хотим в ад, мы не созданы для ада, а для того, чтобы попасть на небо, нужно жить так, как хочет Бог. Да поможет нам в этом Он. Аминь. Об этом мы теперь вместе помолимся, вставшие.